Глава 12. Чужая территория. Когда мы встретились с Джонсоном на следующий день, вид у него был куда более оживленный. Откуда-то взялась необычайная боевитость, вернее, теперь мне было понятно откуда. Его вдохновлял пример самого выдающегося из всех сыщиков. «Вам будет приятно узнать, что мы наконец-то сделали шаг вперед», объявил он при встрече у входа в мою гостиницу.
«Вы снова были на Чансери-Лейн?» — спросил я.
«Сайлос Беккет и компания могут подождать. По моим расчетам, они растворятся в ночи не раньше, чем через неделю».
«Откуда вы знаете, если больше там не были?»
«Я знал это до того, как мы оттуда ушли, мой дорогой Чейз. Вы заметили, где именно стоял шарманщик? Так вот, он стоял ровно в 8 шагах от входа в парикмахерскую».
«Боюсь, я не вполне вас понимаю».
«Похоже, нам предстоит славно поработать вместе. Вы прощаетесь с агентством Пинкертона, я ухожу из Скотланд-Ярда. Жизнь в Лондоне придется вам по вкусу. Да-да, я вполне серьезно. Лондону нужен новый детектив-консультант. Можем даже поселиться на Бейкер-стрит. Что скажете?»
«Я в замешательстве».
«Ладно, у нас есть дела более срочного порядка. Прежде всего, наш юный друг Перри. Теперь нам известно, что он вошел в здание Скотланд-Ярда без 23 и сказал, что у него для меня посылка. Большая коробка в оберточной бумаге. Его направили в мой кабинет на 3-м этаже.
«Почему он не отнес посылку туда?»
«Не имел возможности. Я сидел за своим столом и, естественно, узнал бы его. И он положил посылку как можно ближе ко мне, насколько мог, по ту сторону стены в телеграфной. Посыльные туда заходят, и на него никто не обратил внимания».
«Но вы ушли».
«Ушел встретить вас, как договаривались. Перри опередил меня на минуту-другую. Мы вполне могли с ним столкнуться. Вы же видели, как он садился в экипаж. А его спутники что-то можете сказать?»
«Мужчина лет 40, хорошо одет во все черное».
«Наши противники, Чейз, совершили первую серьезную ошибку. Предпочти они для своей авантюры двуколку, найти их было бы почти невозможно. Двуколок на улицах Лондона пруд-пруди, с лицензией и без, и кучер мог бы и не объявиться. А вот 4-колесный брогом попадается куда реже, и кучер уже в наших руках».
«Как вы его нашли?»
«Мы наводнили улицы нашими людьми. В поисках участвовали почти 100 человек. Неужели вы думаете, что вчерашнюю наглость мы могли оставить безнаказанной? Мы обошли все гостиницы и переулки, все каретные ряды и конюшни. Люди работали всю ночь и, наконец, отыскали человека, который вспомнил, что вез пассажира к Уайтхоллу, а когда прогремел взрыв, они подобрали еще одного пассажира.
Мальчишку.
Я с кучером еще не разговаривал. Но если он скажет, где подобрал второго пассажира или откуда ехал первый, мы сделаем еще один шаг к цели и, вполне возможно, поймаем Деверо».
Джонс приехал на извозчике, который все еще нас ждал, и мы поехали через весь Лондон, плетясь в бесконечном потоке разного рода экипажей, не говоря друг другу ни слова. Я был благодарен Джонсу за эту тишину. Она позволила мне поразмышлять о том, что прошлым вечером сказала мне Элспет Джонс. Неужели ее интуитивные догадки насчет того, что нас ждет, окажутся правдой? Джонс со своей стороны ни словом не обмолвился о вчерашнем ужине, хотя прекрасно понимал, его жена специально все подстроила так, чтобы полчаса поговорить со мной наедине. Знал ли он, что мы входили в его кабинет? От этой встречи у меня остался какой-то неприятный осадок. То ли мы с ней чего-то не договорили, то ли сказали друг другу лишнее. Наконец, мы подъехали к стоянке кэбов на Пикадилли-Серкус. Это площадь в сердце западной части Лондона, если угодно, аналог нью-йоркской Таймс-сквер. В глаза мне бросился недавно отполированный, в отличном состоянии брогом. Возле него стоял констебль. Извозчик, здоровенный детина в пальто, которое развивалось на ветру, будто палатка, сидел на своем облучке с поводьями на коленях и недовольно зыркал по сторонам. Мы вышли из коляски.
«Мистер Гатри?» — спросил Джонс, делая шаг навстречу извозчику. «Он сам», — и ответил тот. «Уже час тут торчу, по вашей милости. За какие такие грехи человеку зарабатывать на хлеб не дают?»
Он буравил нас сердитым взглядом, при этом сидел не шелохнувшись, будто был привязан к своему месту, как лошадь к сбруе. Размеров он был внушительных, с мясистыми щеками, бакенбардами и багровым лицом. Этим цветом оно было обязано либо долгому пребыванию на свежем воздухе во все времена года, либо, что вероятнее, обыкновенному склерозу. «Не беспокойтесь, ваше время мы компенсируем», — попытался успокоить его Джонс.
«Зачем компенсировать, начальник? Вы мне заплатите».
«Все деньги, какие вам причитаются, вы получите. Но прежде придется ответить на мои вопросы. Вчера вы взяли одного пассажира».
«Как уж одного? Ни одного».
«Хорошо, но одного вы довезли до Уайтхолла неподалеку от Скотланд-Ярда. Дело было часа в 3 пополудни».
«Я часы не считаю. Что мне эти часы?»
Возница потряс своей огромной головой, и мне показалось, что лошадь из чувства солидарности повторила его жест. Джонс предупредительно поднял руку.
«Ладно, ладно. Знаю я, о ком вы говорите. Высокий такой джентльмен. Ему голову нагнуть пришлось, иначе нипочем не влез бы ко мне. Чудной тип, это я сразу приметил».
«Сколько ему лет?»
«От 30 до 40», — он чуть подумал. «А то и все 50. Как тут скажешь? Возраст свое берет, вот что. Глаза какие-то злобные. На такой взгляд лучше не натыкаться».
«Где он к вам сел?»
«На Стрэнде».
Джонс повернулся ко мне. «Здесь нам помощи ждать нечего», — сказал он спокойно. «Стоянка кэбов на Стрэнде — одна из самых оживленных в Лондоне. Рядом 2 крупных вокзала, и этой стоянкой пользуются все извозчики, потому что маршруты омнибусов в основном проходят стороной».
«Значит, наш загадочный пассажир мог приехать откуда угодно?»
«Именно. Скажите, мистер Гатри, вы отвезли его прямо до Уайтхолла?»
«Прямо, насколько позволяло движение».
«Он был один?»
«Один-одинешенек. Сам с собой наедине, забился в угол, шляпу на глаза нахлобучил, да еще воротником прикрылся. Пару раз кашлянул, но со мной ни словечком не обмолвился».
«Но адрес назвал?»
«Когда сел, сказал Уайтхолл, а потом стоп, когда собрался вылезать. Выходит, сказал 2 слова, вот и весь разговор. Ни тебе пожалуйста, ни спасибо».
«Вы довезли его до Уайтхолла. Что дальше?»
«Попросил подождать».
Извозчик фыркнул, осознав свою ошибку.
«Третий раз что-то сказал. Тоже одно слово, начальник. Подожди. С лошадью и то больше общения».
«А дальше?»
«А дальше сами знаете. Весь Лондон знает. Громыхнуло почище японской пушки в Воксхолл Гарденс. Это, думаю, что еще за светопреставление? А голубчик-то мой и бровью не повел. Сидит, как сидел, только в окошко глянул, будто ждет кого-то. Тут и мальчишка прибежал, залезает ко мне. Посыльный. Что у вас тут такое, спрашиваю? Вернее, ничего я не спрашиваю, ясно, что от них ответа не дождешься».
«А друг с другом они разговаривали, мужчина и мальчик?»
«Да, только я ничего не слышал. Я-то впереди сижу, а все двери и окна закрыты».
«Куда вы их отвезли?» — спросил я.
«Недалеко, через Парламент-сквер до Виктории».
«В частный дом?»
«Не знаю, что за дом, но адрес скажу. Обычно я адрес не запоминаю, цифры в голове не держатся. Голова от своих цифр и так пухнет, еще чужие запоминать. Но этот номер был простой, как 1, 2, 3, потому что он и был 1, 2, 3. Виктория-стрит 123. А ежели ко мне больше вопросов нет, начальник, я вам еще циферок добавлю. Моя такса — 6 пенсов за каждые 1/4 часа ожидания. А я у вас тут проторчал минимум 2 часа. Что на это скажете?»
Джонс расплатился с возницей, и мы поспешно ретировались. Быстрым шагом прошли по тротуару мимо универмага Fortnum & Mason в сторону Грин-парка. Мы взяли другой кэп, Джонс назвал извозчику адрес.
«Они попались», — сообщил он мне. «Даже если они не живут на Виктория-стрит, дом на них выведет».
«Но в Брогаме», — пробормотал я, — «мог быть и кто-то другой, а не Кларенс Деверо. Он бы никогда не поехал в экипаже с незашторенными окнами».
«Извозчик сказал, что он сидел, как бы отгородившись от всего мира, спрятав лицо в воротник».
«Меня смущает кое-что еще, Джонс. Это удивительно, но адрес Виктория-стрит, 123, кажется мне знакомым».
«Но как такое возможно?»
«Не знаю, но этот адрес я где-то видел. Где-то он был написан. Не помню». Я умолк, и мы снова покатили в тишине, пока не добрались до Виктория-стрит, широкой и оживленной улицы, обрамленной стильными магазинами и сводчатыми галереями и запруженной людскими потоками. По нужному нам адресу находилось внушительное, но не особенно изысканное здание, построенное недавно. Быть частным домом оно никак не могло, слишком большое. Мне тут же вспомнился Блейдстоун Хаус. Тоже ощущение непроницаемости, зарешеченные окна, калитка, узкая дорожка к вызывающей уважение входной двери — Я заметил, что Джонс смотрит вверх, взглянул туда же и увидел. На крыше развивается американский флаг. Тогда я перевел взгляд на табличку возле калитки. «Да это же посольство Соединенных Штатов Америки!» — воскликнул я. «Ну, конечно! С сотрудниками посольства мы переписываемся. Роберт Пинкертон здесь останавливался, когда был в Лондоне. Вот почему адрес мне знаком».
«Посольство!» — Джонс повторил это слово, и прозвучало оно напряженно. Он смолк на минуту, чтобы осмыслить значение увиденного, и я понял. Сведения, которые сообщил нам кучер, оказались совершенно бесполезны. С тем же успехом он мог отвезти своих пассажиров на Луну. Туда нам ход закрыт. Ни один страж закона не имеет права входить в посольство.
«Но они-то вошли именно сюда», — воскликнул я. «Перри и его напарник. Как такое возможно?» Я вцепился в ограду, будто хотел разодрать ее на части. «Неужели Кларенса Деверо приютила дипломатическая миссия его страны? Мы должны туда войти».
«Говорю вам, это невозможно», — стоял на своем Джонс. «Нам надо обращаться в Министерство иностранных дел».
«Значит, надо».
«Боюсь, для такого обращения у нас маловато улик. У нас есть лишь показания мистера Гатри о том, что своих пассажиров он высадил здесь. Мы даже не знаем, входили ли они в это здание». «Именно это случилось в Хайгейте. Я шел за мальчиком вплоть до Блейдстоунхауса. Но входил ли он туда, мы точно сказать не можем».
«Блейдстоунхаус. Если помните, Скотч Лавель хвастался, что пользуется покровительством посольства.
Я только что об этом подумал, Чейз. Мне и тогда это показалось чрезвычайно загадочным».
У него на столе лежало приглашение. Лавелли вместе с дамой пригласили именно сюда.
«Оно у меня в кабинете, в том, что от него осталось».
Джонс забрал из Блейдстоунхауса все, что могло представлять интерес, включая дневник и кусок мыла, который привел нас к Хорнеру на Чансери-Лейн.
«Прием для бизнесменов».
«Дату помните?» Джонс окинул меня быстрым взглядом. Он сразу понял, какая мысль мелькнула у меня в голове.
«По-моему, завтра вечером», — ответил он.
«Одно можно сказать наверняка», — произнес я. «Скотча Лавеля там не будет».
«Чтобы нам с вами попасть туда, нужны крайне серьезные основания».
«Для вас, возможно, но не для меня. В конце концов, я американский гражданин».
«Одного я вас туда не пущу».
«Откуда там взяться опасности? Это прием для английских и американских бизнесменов». Я улыбнулся. «Неужели Скотч и вправду считал себя бизнесменом?» «Что ж, преступная шайка — это тоже своего рода бизнес». Я повернулся к Элни Джонсу, и в моих глазах, полагаю, он прочитал решимость. «Мы не можем упустить такую возможность. Если мы обратимся в Министерство иностранных дел, Кларенсу Деверо станет известно о наших намерениях».
«Вы полагаете, он здесь?»
«Мне кажется, все указывает именно на это. По крайней мере, стоит заглянуть внутрь», — быстро продолжил я. «Уверен, риск невелик. Мы всего лишь два гостя среди остальных». Джонс стоял, опершись на свою палку, и смотрел прямо перед собой на запертые ворота и дверь. Ветер утих, и флаг беспомощно повис, словно пряча в стеснении свои цвета.
«Хорошо», — согласился он. «Мы туда пойдем».